Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня я хочу поговорить про любовь и инвестиции. Досмотрите мой ролик до конца, и вы узнаете, почему инвесторы, бизнесмены, карьеристы и прочие достигаторы избегают слова «любовь» или не замечают его. Почему Сергей Смирнов и Миша Таковинин не совсем правы в своих мыслях по поводу трат и удовольствия. И как я научился инвестировать в любовь. Итак, начнем. Осенью 23-го года я пережил кризис. Возможно, это был кризис среднего возраста, а может быть, просто еще один кризис личности, я не знаю. Меня тогда сильно накрыло, я был в растерянности и не понимал, что делать. Не понимал причины кризиса и остро реагировал на симптомы. Плохой сон, дурные мысли в голове и так далее. Думаю, вы заметили это по обложкам моих роликов. Я стал просить помощи у окружения, и помощь пришла. Спасибо друзьям и близким за поддержку. Один из симптомов кризиса – деньги перестали приносить мне удовольствие. Я записал серию роликов и интервью на эту тему, поговорил с коллегой Смирновым, с Мишей Таковининым и с другими друзьями и приятелями. Они в один голос говорили мне, что у меня неправильный подход к тратам. В интервью Миша озвучил сильную цитату, процитирую ее. «Если ты зарабатываешь 500 тысяч рублей, а тратишь 450, то ты идиот. Но если ты зарабатываешь 3 миллиона, а тратишь 300 тысяч, то ты тоже идиот». Кажется, что я отношусь ко второму типу идиотов, и это печально. Советы друзей и коллег сводились к тому, что мне надо было сделать что-то вроде кровопускания. Научиться тратить деньги с удовольствием, и тогда у меня все будет хорошо. То есть методом перебора, методом тыка определить, что меня торкает, что вставляет. Таким образом, вроде как можно излечиться от депрессии, связанной с деньгами. Я сначала проглотил эту идею и даже потихоньку начал внедрять ее. Но потом ко мне в гости пришел еще один мудрый приятель, Сергей Котарев. Сергей много лет боролся с кризисами личности, ходил на психотерапию, принимал антидепрессанты и перелопатил кучу литературы на эту тему. Сергей в интервью озвучил ключевую мысль ролика, что траты с удовольствием не вытащат меня из депрессии. «Ну почему?» – спросил я. «Вот смотри, у нас есть гормон дофамин, который отвечает за ожидания, за предвкушение, за удовольствие. Пообщайся на досуге с кокаиновыми наркоманами. Они тебе много интересного расскажут. Первая доза обычно вызывает эйфорию и шквал эмоций, но с каждой новой дозой удовольствия все меньше. Нужно вдыхать все больше порошка, чтобы получить прежний кайф. Но даже это не помогает, и в конце концов ты остаешься с ушатанной нервной системой и вообще без удовольствия. На что это похоже, коллеги? На наше потребление». В интервью Сергей привел еще один пример, процитирую. «Вот я вспоминаю девушку, с которой мы в 17 лет гуляли по Петропавловке в Питере. Тогда в точках общепита только-только начали продавать пиццу. И вот мы наскребли деньги и эту пиццу съели. Я испытал чувство эйфории от поедания банальной пиццы. Почему? Потому что ел ее в первый раз. Плюс девушка была очень красивая, и я, уже крутой, мог себе позволить угостить ее. Я вспоминаю эту пиццу как один из лучших приемов пищи за всю свою жизнь. А сейчас у меня полно денег, я могу позволить себе устрицы, стейки, но прежнего кайфа не испытываю». «И что же с этим делать?» – спросил я. Сергей говорит, замени дофамин окситоцином, гормоном любви и доверия. Это долгоиграющий гормон, и он держит тебя намного дольше. Он не обесценивается с такой скоростью, как дофамин. А здесь я предвижу замечания скептиков. Да, теория у нас с гормонами сейчас широко насаждается в научпопе. Да, не существует, скорее всего, исследований про то, насколько окситоцин держится в крови дольше, чем дофамин. Я все это прекрасно понимаю, но точно знаю, что радость от любви длится намного дольше, чем радость от потребления. И здесь я не путаю любовь с влюбленностью, потому что любовь я испытываю не только к своей супруге, но и к детям, например, или к бабушке. И тут меня осенило. Я заново переосмыслил простейшую мудрость, что счастье за деньги не купишь. Точнее, купишь, но ненадолго. Нам всем говорили в детстве, что не в деньгах счастье, но мы, естественно, отмахивались. И продолжали лезть вверх по дофаминовой лестнице. Циферки на счету, количество подписчиков, количество клиентов и так далее. И похоже, что это лестница, которая ведет в тупик. У меня тоже есть куча воспоминаний по поводу удовольствия от трат. Я вспоминаю свою первую машину, красные «Жигули» 99-й модели, и восторг от обладания. С тех пор ни одна машина меня так не торкала. Я помню свой первый поход на футбол и хоккей. Непередаваемое ощущение, которое с каждым годом становится все слабее. Кажется, что удовольствие инфлирует в разы быстрее, чем любовь. Я пришел к выводу, что любовь не надоедает. Приведу пример. Вот у меня есть бабушка, ей уже 89 лет, и я ее очень люблю. А мне 40 лет, скоро будет 41, и на протяжении всей своей жизни я катаюсь к ней в гости. А после смерти мамы я посещаю бабушку минимум раз в неделю, и мне это очень нравится. Каждый раз я получаю море тепла и любви. Я взял тетрадку и стал размышлять на тему удовольствия и любви. Сначала сделал два списка – удовольствие и любовь. Список предметов и объектов для получения удовольствия был очень внушительным. Это книги, хоккей, футбол, путешествия, театры, музеи, выставки, кино, компьютерные игры, гитара, бокс, борьба, шопинг и так далее. Набралось более 100 пунктов. А вот список объектов любви получился относительно короткий. Это моя супруга, это бабушка, дочери, сестра с племянниками, папа, два кота, Кузьма и Маркиз, природа, родина. Любовь как будто находилась у меня в слепой зоне. Вроде она есть, но я от нее отмахивался. Опять приведу пример. Вот я никогда не был кошатником, но у супруги был кот белый. Затем появился еще один кот серый. Долгое время я смотрел на котов, как на расходную статью. Жрут, гадят, портят обои и мебель, а взамен ничего не дают. А я когда даже прочитал статью на смарт-лабе на эту тему, где коллега считал расходы на кота. У него вышло что-то около 1 миллиона за 10 лет жизни. В комментариях была жара и куча дельных советов, в кавычках дельных. За 10 лет дивидендные акции России принесли несколько сотен процентов годовых. Получается, что ты спустил под хвост коту не миллион, а целых 7 или 8 миллионов. И я тоже думал, что это бесполезные расходы, что толку от живности ноль. Как же ноль, говорил мне супруга, котики же дают нам любовь. И лишь недавно я перестал предвзято смотреть на котов. Тискать два комочка шерсти не надоедает мне уже несколько лет. Каждое утро и вечер ритуал повторяется, в отличие от той же PlayStation 5, которая давно пылится у меня на полке. А ведь кто-то считает расходной статьей не только котов, но и своих детей, например. Возможно, что проблема с рождаемостью на планете как раз связана с этим явлением. Идем дальше. Я обнаружил, что любовь обходится нам бесплатно, либо стоит копейки. И вот эта вот моя культура антипотребления заиграла новыми красками. Прогулки в лесу – бесплатно. Посиделки с друзьями и родственниками – копеечные расходы на еду. Фотоальбомы и фоторамки с воспоминаниями, с теми самыми дивидендами памяти, расходы снова копеечные. И я считаю, что в любовь тоже можно инвестировать. Вот возьмем мой домик в деревне для примера. Вот какое-то время я считал его исключительно страховкой на случай катаклизмов. Но это скорее натягивание совы на глобус. Домик в деревне нужен мне не как инструмент для сохранения капитала, а как способ получить любовь. Такие траты позволяют мне инвестировать в любовь. Почему? Да потому что в доме собираются самые близкие мне люди. Супруга, ее брат, племянники супруги, моя бабушка, моя сестра и мои племянники. Следующая мысль. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что любовь тоже подвержена инфляции. Если у вас ласковый кот, которого вы любите, и он все время к вам ластится, вы от этого, скорее всего, будете получать удовольствие. Но это удовольствие не будет таким сильным, как было в первые разы, когда вы только-только с ним познакомились. Мы быстро привыкаем к хорошему, но не перестаем получать удовольствие. Мы все равно его получаем. А просто мы к этому начинаем относиться как к чему-то само собой разумеющемуся. Но все же это не отменяет того факта, что любовь не отпускает нас намного дольше. Следующая мысль. Обратите внимание, я ни в коем случае не отказываюсь от потребления и от трат. Я просто делаю траты разумными. Опять пример. Вот треть моих расходов – это социальный долг. Расходы на детей, папу, сестру, племянников. Какое-то время я сильно переживал по этому поводу. Мне казалось, что я всем должен. Я чувствовал себя машиной по зарабатыванию денег и очень переживал из-за этого. Сергей Котарев подарил мне еще один инструмент. Он сказал, замени слово «должен» на слово «хочу» и все. Просто задавай себе вопрос, действительно ли я этого хочу или меня кто-то заставляет. Если ты этого хочешь, то делай, продолжай тратить. И тогда у тебя мозг вместо того, чтобы блокировать эту статью расходов, скажет тебе спасибо. Ты делаешь это в первую очередь для себя, ты получаешь свою порцию счастья. Вернемся к моей приставке PlayStation 5. Периодически я покупаю к ней диски. Дисков накопилось уже штук 7 или 8. И каждый из этих дисков стоит 8-9 тысяч рублей. Я запускал игры один раз в жизни. Ну, может быть, два раза. Приставка стоит у меня на полке исключительно для того, чтобы раз в год у меня собрались друзья или родственники и поиграли в FIFA, NHL, UFC и Mortal Kombat. Ну, а я в нужный момент достану два джойстика, и минут 30 мы с друзьями будем выяснять, кто же из нас на самом деле самый крутой игрок. Приличная часть моих расходов как раз про это. Я, по сути, стал эдаким Дедом Морозом. Дарить подарки мне нравится больше, чем получать. Тратить на других людей мне нравится больше, чем на себя. Может, это плохо, не знаю, но мне очень нравится. Идем дальше. Еще один лайфхак, я его озвучил в своих ранних роликов, как потребление превратить в любовь. Возьмем для примера мое любимое занятие – культурный досуг. Театры, музеи, выставки, хоккей, футбол и так далее. Со временем эмоции от похода на спортивные и культурные мероприятия притупляются. Но что, если разделить их с близким человеком? Эта тактика делает поход на культурное мероприятие незабываемым, даже если вы 100 раз были в этом месте. Почему? Потому что друг или родственник, которого вы берете с собой, там просто не был ни разу. Так я освоил еще одну мини-профессию, стал экскурсоводом для близких. И так я получил море любви, тепла и радости. Здесь я снова предвижу реплики скептиков в комментариях. То, что ты говоришь банально, я и так это знал. Знал, коллега? Точно знал? Тогда почему ты до сих пор лезешь по дофаминовой лестнице вместо поиска любви? Почему не замечаешь любовь вокруг себя? Почему слово «любовь» почти невозможно встретить в инвестиционной и бизнес-литературе? То есть ты знал, но не внедрял. Позвольте мне напоследок сделать маленькое объявление. В конце 2021 года я анонсировал книгу о психологии денег. Написал почти половину, но потом отложил текст в стол. Причина – мне не хватало теоретической базы и опыта. Сейчас опыт появился, теория тоже у меня добавилась в голову. Плюс за это время произошло много интересных событий. В феврале я подписал договор с издательством «Эксмо». Постараюсь закончить рукопись весной. Надеюсь, что книга выйдет летом и осенью. Следите за анонсами в моем телеграм-канале. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. Там контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. Ищите меня по фразе «На пенсию в 35 лет» в поиске телеграма, либо QR-код на ваших экранах, либо ссылка будет в описании. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой YouTube-канал и смотрите другие ролики на эту тему, сейчас всплывут в подсказке. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер, стоят копейки, 176 рублей, есть бумажная, электронная и аудиоверсия. Ссылки на книги будут в описании к этому ролику. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.